Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Этот выпуск...
С новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Новое российское движение будет бороться с ксенофобией. Визит Виктора Януковича в Россию. Нелегкая история польских нудистов. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». Сегодня в Москве объявлено о создании нового общероссийского общественного движения «Наша Россия». Оно... объединит уже действующие правозащитные организации для борьбы с ксенофобией, национализмом и религиозной нетерпимостью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Российские правозащитники решили всерьез заняться решением проблем, связанных с межэтнической и религиозной неприязнью, и начали с того, что объединились в движение «Наша Россия». Его лидером стал член общественной палаты Камилжан Каландаров.
Мы стараемся объединить все те здоровые силы общества, которые есть. И на сегодняшний день в рядах нашей организации 10 общественных организаций российских, которые готовы сейчас, в течение сентября этого года, подписать с нами договор о совместных усилиях против экстремизма и национализма.
А уже в конце года движение «Наша Россия» намерено провести съезд представителей народов, проживающих на территории Российской Федерации, говорит Камилжан Каландаров.
Мы планируем, что в Москву мы соберем более 5000 человек из всех регионов Российской Федерации, зарубежных гостей. Именно там, наверное, вот в таком широком народном форуме мы обсудим, как нам совместно спасать себя, наше общество, наших детей. Я думаю, что уже дальше молчать так нельзя. И дальше так жить нельзя. Когда убийство, издевательство, избиение становится обычным явлением, значит, в этом обществе что-то не так.
По данным правозащитников, только за первые полгода в России зарегистрировано 17 убийств, совершенных на почве этнической неприязни, а случаи избиений исчисляются сотнями, говорит президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий.
В первую очередь настораживает все большая жестокость проявлений ксенофобии, которая наблюдается за предшествующий текущий год. Совершаются жестокие избиения, убийства на почве межэтнической неприязни. И само по себе это говорит об определенной радикализации тех, кто исповедует подобные взгляды. При этом надо отметить, что сегодня российское общество, в том числе благодаря и усилиям средств массовой информации, нашим усилиям, все более, скажем так, настороженно или негативно относится к тем, кто исповедует ксенофобские взгляды. Это показывают опросы общественного мнения, проведенные Центром Левада. Те, кто выступает против ксенофобии, пока пассивно, все-таки число этих людей увеличивается. Это позитивный признак.
Правозащитники сетуют и на то, что суды с большой неохотой выносят приговоры за разжигание ненависти и вражды, а правоохранительные органы столь же пассивно пресекают распространение экстремистской литературы, говорит директор Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин.
Вот Купцев. Сегодня в эти, может, часы Московский городской суд будет снова дело его рассматривать. Но как он, так сказать, дошел до жизни такой? А он книжки читал, понимаете, книги. И вот он прочитал, и это установлено накануне преступления, книгу, которую издает некий Аратов, и которая распространяется, естественно, свободно, «Удар русских богов». И вот что он там прочитать-то мог? Немножко поцитирую. «Иудаизм учит настоящему людоедству и кровопийству». Итак, под Пасху детей отлавливают, зверски мучают и истязают, наслаждаясь их мучениями. Но знаете, после таких признаний любой нож в руки возьмет. Это вот, господин Аратов безнаказанно распространял. Правда, по заявлению вот Александра Семеновича Брода, Московское бюро права человека, и мы его поддерживали, господин Аратов все-таки предстает перед судом. И сейчас его дело, так ни шатка ни валка, рассматривает. Следующее заседание 3 октября назначено. Но много раз его пытались привлечь к ответственности, и он постоянно уходил от ответа. То есть прокуратура к подобной публике, к подобным выходкам всегда относится, к большому сожалению, с большим сочувствием.
Еще одна проблема, и здесь правозащитники и представители правоохранительных органов солидарны, состоит в том, каким образом средства массовой информации должны освещать судебные процессы по делам, связанным с преступлениями, совершенными на этнической или религиозной почве. Говорит старший научный сотрудник научно-исследовательского института Генпрокуратуры Борис Пантелеев.
Сегодня мы видим, что многие обвиняемые за дискриминационные, фашистские, ксенофобские выступления используют свой статус подсудимых как трибуну для высказывания своих человеконенавистнических взглядов, как трибуну для ведения избирательных кампаний в Госдуму и в другие органы власти. Вот в чем проблема. То есть здесь еще и вопросы ответственности средств массовой информации. Когда освещая эти процессы, непременно, обязательно освещая, подробно и детально рассказывая о преступлении, видимо, нужно делать акцент не на личность преступника, а на трагедию жертвы его, для того, чтобы общество прониклось сочувствием к жертвам ксенофобии и расизма.
Еще правозащитники убеждены, что проблему этнических конфликтов и преступлений, совершенных на почве ксенофобии, невозможно решить путем ужесточения законодательства. Гораздо эффективнее было бы реализовать целевую программу, направленную на установление межэтнического мира, взаимопонимания и согласия тех, кто живет в России. Работа над проектом программы по воспитанию толерантности и преодолению экстремизма уже начата. Еще в апреле Общественная палата России разработала соответствующие рекомендации для органов власти, средств массовой информации, общественных организаций и экспертного сообщества. А теперь их доработкой занимается российское правительство, говорит директор Московского бюро по правам человека Александр Брод.
Государство не должно устраняться от этих проблем и должно поддерживать, финансировать учебные мероприятия, издание специальных книг антифашистского характера, выпуск специальных передач, социальную рекламу, которая бы, так сказать, осуждала идеологию расизма, ксенофобии, программу, которая учила бы культуре межнационального, межрелигиозного диалога.
Сказал Александр Брод. Федеральная программа по воспитанию толерантности и преодолению экстремизма рассчитана на 5 лет и потребует значительных затрат. Однако пока неизвестно, сколько денег будет выделено для ее реализации. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Важнейшая сегодняшняя международная новость связана с ливанским конфликтом. Это главная тема, опять-таки, международная последних недель. Президент США Джордж Буш назвал военную операцию Израиля против боевиков Хезболлах «войной свободы с терроризмом». О ливанском перемирии, о том, насколько оно долго продлится, это мнение экспертов, и о том, кто объявил себя победителем в минувшем конфликте, в итоговом выпуске программы «Время свободы» слушайте сегодня в 20 часов. Программу ведет мой коллега Андрей Шарый. Не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 15 минут, и на очереди сводка других новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Если Соединенные Штаты или Израиль атакуют Иран, он незамедлительно нанесет ответный удар, заявил сегодня один из высших мусульманских священнослужителей в Тегеране. В Назрановском районе Ингушетии, в лесу между селениями Яндари и Сурхахи, обнаружены 40 авиационных ракет. На месте работают саперы. Мосгорсуд приговорил высокопоставленного чиновника Министерства промышленности и энергетики России Александра Миськова к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. В больницах Мордовии остаются свыше 30 человек, получивших в понедельник отравление токсичными веществами в результате железнодорожной аварии. В Москве с признаками пищевого отравления госпитализировано уже свыше 90 строителей, которые возводят новую гостиницу на месте снесенного интуриста. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. А мы возвращаемся к международной новости и международным новостям последних недель. Главным это речь идет, естественно, о Ливане, об конфликте Израиля с группировкой Хезболлах. Перемирие заключено, а о том, что пишут о первом дне соблюдения перемирия, мы сейчас поговорим с моим коллегой Владимиром Тольцем, который подготовил обзор свежих европейских газет. Владимир, здравствуйте. Так что же пишут?
Здравствуйте. Ну, во-первых, тема ливанско-израильской войны как бы перестает доминировать как главная во всех газетах. Об этом, конечно, продолжают все писать, все газеты, как, например, германская «Süddeutsche Zeitung», констатируют несколько парадоксальный факт того, что обе стороны конфликта трактуют прекращение, простите, боевых действий как собственную победу. Кстати, в германских изданиях, в той же «Süddeutsche Zeitung», немало внимания уделяется вопросу, примет ли Германия участие в миротворческом контингенте на Ближнем Востоке. Также многие издания обсуждают и перспективы развития событий на Ближнем Востоке. Французская «Le Monde» пишет, я цитирую, «Даже если перемирие в Ливане продлится, остается вопрос о целесообразности войны, которую вели Израиль и Хизбаллах. По мнению газеты, ни одной из сторон не удалось добиться своего, и обе проиграли. Их рассуждение о победе – блеф». Еще цитата. «Их относительное поражение не идет ни в какое сравнение с трагедией Ливана, который по-прежнему остается в ловушке зарубежного вмешательства и снова переживает траур по погибшим». Однако, как всегда бывает, на авансцене теперь новые драмы и трагедии. На сей раз это успешная британская операция по предотвращению акта массового воздушного терроризма.
И что же пишут сегодня? Может быть, какие-то детали, имена, явки, пароли?
Ну, на смену описания известного до сих пор об операции пришли толкования сложившейся ситуации. Например, немецкая «Berliner Zeitung» анализирует недавние высказывания британского министра внутренних дел Джона Рида о национальной безопасности. Газета расценивает его заявление о том, что Британия сейчас переживает, я цитирую, «возможно, самый длительный период серьезной угрозы с момента окончания Второй мировой войны», как попытку убедить сограждан отказаться от своей свободы до такой степени, чтобы государство еще больше могло бы за ними следить, преследовать и сажать в тюрьмы. Но отмечу, что хотя все серьезные немецкие газеты обсуждают эту тему сегодня, гораздо больше места они уделяют скандалу, связанному с признанием лауреата Нобелевской премии Гюнтера Грасса, что он 17-летним парнем служил в Waffen-SS.
Ну, история нашумевшая, так что же пишут, какие мнения по этому поводу?
Ну, вообще, надо сказать, что пишут об этом не только в Германии, но очень много в соседних странах, в Швейцарии, Дании, Швеции. В Германии политики разной ориентации по-разному высказываются. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, представителю федерального правительства даже пришлось сделать специальное заявление, что Ангела Меркель не примет в этом участие, поскольку бундесканцлеру неприличествует участвовать в такого рода кампаниях морального осуждения. А вот сегодняшняя «Frankfurter Allgemeine Zeitung» помещает очень громадный просто обзор высказываний и мнений европейской печати и политических деятелей немецких и иностранных по поводу заявления Грасса. Вот, к примеру, ряд из них. Президент Центрального совета евреев Шарлотта Кноблах Совета в Германии в интервью Netzzeitung предполагает, что запоздалое признание Грасса вызвано потребностями, скорее всего, пиара для создания выгодных условий продажи его новой книги, которая вот вскоре выйдет. Эксперт ХДС по культуре Вольфганг Берзен считает, что Грасс после его признания должен возвратить полученные им литературные премии. Зампредседателя Бундестага Вольфганг Тирзе, представитель социал-демократической партии Германии, призывает читателей газеты «Die Welt» и товарищей своих по партии не обращаться с Грассом теперь как с прокаженным. Он говорит, что в произведениях Грасса и в его жизни, по сути дела, ничего не изменилось, а уполномоченный федерального правительства Германии по культуре и средствам массовой информации Бернд Нойман от ХДС высказывается в газете «Бильд», что хотя литературные произведения Грасса и остаются, как моральная инстанция он повержен навсегда.
Но надо сказать, что есть что-то оруэлловское в предложении Грассу вернуть все литературные премии. Во-первых, вопрос, за что тогда давали, да? А во-вторых, каким образом... Ну, это партийный подход к литературе, да, в чистом виде. Спасибо, Владимир. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. Новый премьер-министр Украины Виктор Янукович прибывает сегодня в Россию, в Сочи, для переговоров с Владимиром Путиным и участия в качестве наблюдателя в саммите Евразес. Это его первый заграничный визит на новом посту. С подробностями Владимир Вахенко.
Хотя Украина и не является членом Евразийского экономического сообщества, Виктор Янукович примет участие в Сочи в работе саммита этой организации. В рамках форума пройдет и заседание правительственных делегаций Украины и России. Как пишет киевская газета «Дело», успех переговоров Януковича будет определяться по простой формуле. Согласится ли Кремль на пролонгацию газового договора на старых условиях, без новых претензий на украинскую газотранспортную систему? Ее передача в управление России запрещена на законодательном уровне. Тем не менее, Верховную Раду полностью контролирует партия регионов Януковича. Поэтому внесение требуемых корректив может быть только вопросом времени. Украина хотела бы на ближайшую перспективу зафиксировать тарифы на импортируемый из России газ на уровне 95 долларов за 1000 кубометров. Соответствующий документ стороны могут подписать в Сочи вместе с новым вариантом межправительственного протокола о транзите российского газа через украинскую территорию. Практически решенный вопрос сегодняшних переговоров – отмена запретительных мер россиян по поводу украинской мясомолочной продукции. Накануне визита в Россию Янукович всех убеждал, что политика его правительства не будет ни пророссийской, ни прозападной. Однако при этом премьер сделал несколько заявлений, которые с восторгом были восприняты Москвой, говорит директор Киевского института внешней политики Григорий Перепелица.
Это заявление Януковича, что нам не нужно пока присоединяться к плану действий относительно членства в НАТО, а такая перспектива Украины есть осенью на Рижском саммите. Это говорит о том, что евроатлантический курс уже приостановлен. Что касается курса на европейскую интеграцию, то Янукович намерен отозвать законопроект по вступлению в Всемирную организацию торговли. Я полагаю, что есть установка о том, чтобы ждать, пока Россия вступит в ВТО.
По мнению экспертов, теперь, когда украинское правительство возглавляет лояльный Кремлю политик, Россия будет настаивать и на полномасштабном присоединении Украины к единому экономическому пространству. Очевидно, что эта тема будет одной из главных в ходе первого заседания Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. О конкретных сроках его проведения по итогам визита в Сочи Виктор Янукович проинформирует украинского президента. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная екатеринбургская тема. Свердловскую область посетили представители австрийской организации «Черный крест» и финского общества по сохранению памяти жертв войны. Они побывали на местах захоронения соотечественников в окрестностях Екатеринбурга. После Второй мировой войны в Свердловской области было больше всего лагерей для военнопленных. По сравнению с соседними регионами, в этих лагерях содержалось около 100 тысяч человек. О том, в каком состоянии сегодня находится кладбище военнопленных и другие воинские захоронения, моя коллега Светлана Толмачева беседовала с профессором Уральской государственной юридической академии, доктором исторических наук Владимиром Матревичем.
В августе на Урале побывали две делегации – австрийский «Черный крест» и общество по сохранению памяти жертв войны из Финляндии. Вы их сопровождали во время визита в Свердловскую область. Смогли ли они побывать везде, где пожелали?
Делегация «Черного креста» осмотрела памятник Первой мировой войны в Серове и памятник Нижней Салде.
В местной прессе появились сообщения о происшествии в городе Асбесте Свердловской области, где рабочим помешали могилы финских военнопленных. Как на самом деле было?
В Асбесте кладбище военнопленных расположено в центре огромного карьера длиной 13 километров, акционерное общество «Уралазбест» направило официальное письмо о том, что этот участок мешает развитию и подлежит сносу. И вот одна из целей визита делегации была выяснить позицию дирекции комбината на этот счет. В данном случае приезд делегации, он сыграл свою положительную роль.
Почему нельзя было поднять и перенести на другое место эти захоронения?
По договору Российской Федерации с иностранными государствами платит тот, кто инициирует эвгумацию.
Представитель финской делегации говорил о том, что захоронение их земляков в удовлетворительном состоянии. Говорил из вежливости или это на самом деле так?
Это в самом деле так. Во-первых, памятник находится на территории закрытой для посещения, поэтому акты вандализма там просто невозможны. Ну а во-вторых, за порядком на памятнике наблюдает администрация «Уралазбеста», поэтому их слова – это не дань вежливости.
Это касается не только финских захоронений, но и захоронений солдат других государств.
На территории Свердловской области не было акта вандализма, хотя восстановлено свыше 50 кладбищ и памятных знаков. А на территории других областей бывают. Вот, в частности, в Челябинске был подвергнут разгрому, я бы так сказал, дважды памятник венграм на КПЗИС.
Перед тем, как покинуть Свердловскую область, члены Финского общества по сохранению памяти жертв войны дали пресс-конференцию, на которой побывал екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
С 1942 по 1956 годы в лагерях на территории Свердловской области содержалось более 100 тысяч солдат и офицеров вражеских армий. Почти 15 тысяч военнопленных умерло, а кладбища потом были снесены. С 1991 года уральские историки занимаются поисками этих захоронений. На сегодня восстановлены 19 немецких и 6 венгерских кладбищ. Установлено 30 памятных знаков, в том числе в городе Асбест Свердловской области, где содержались пленные финские солдаты. И куда из Финляндии приехали члены общества по сохранению памяти жертв войны, говорит председатель общества Пикка Питканен.
Нас очень тепло приняли здесь, и то, что мы увидели в Асбесте, вполне отвечало нашим ожиданиям. Памятник финским военнопленным находится в хорошем состоянии, чувствуется, что власти города за ним ухаживают. Одним словом, мы довольны.
Историкам известны фамилии 1625 финских солдат и офицеров, похороненных в Асбесте. Всего, по примерным прикидкам, в лагере номер 84 погибло около 3000 человек. Но учетная документация до 1944 года почти не велась, и выяснить все фамилии, скорее всего, не удастся никогда. По межгосударственному соглашению, подписанному в 1991 году странами-участницами Второй мировой войны, финская сторона, в свою очередь, ухаживает за могилами советских солдат и офицеров, похороненных в Финляндии.
На территории Финляндии сохранено около 13 тысяч могил советских военнопленных, 72 кладбища. Везде за счет государства поставлены памятники, уход за которыми также финансирует финское правительство.
Делегация общества по сохранению памяти жертв войны приезжает в Россию и Казахстан раз в год. Кроме Свердловской области, большие лагеря для финских военнопленных были в Череповце и Караганде. Там также установлены памятные знаки. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. А сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в нашем эфире слушайте программу «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, депутат Госдумы, лидер республиканской партии Владимир Рыжков. В 7 часов вечера по Москве после новостей не пропустите. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», новости науки, очередной выпуск истории Запада и Востока, на этот раз из Польши, и еще некоторые любопытные материалы. Но пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш назвал военную операцию Израиля против боевиков Хизбаллах «войной свободы с терроризмом» и отметив, что в этом противостоянии экстремистская группировка потерпела поражение. При этом Буш вновь подчеркнул, что за спиной Хизбаллах стояли Иран и Сирия. «Если Соединенные Штаты или Израиль атакуют Иран, он незамедлительно нанесет ответный удар», заявил сегодня один из высших мусульманских священнослужителей в Тегеране. В Назрановском районе Ингушетии, в лесу между селениями Яндари и Сурхахи, обнаружены 40 авиационных ракет. На месте работают саперы. Мосгорсуд приговорил высокопоставленного чиновника Министерства промышленности и энергетики России Александра Миськова к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. В больницах Мордовии остаются свыше 30 человек, получивших в понедельник отравление токсичными веществами в результате железнодорожной аварии. поселке Ичалки по соседству расширяется так называемая зона отчуждения. В ней оказалось уже около 50 домов. В Москве с признаками пищевого отравления госпитализировано уже свыше 90 строителей, которые возводят новую гостиницу на месте снесенного интуриста. Мосгорсуд повторно рассматривает дело Александра Копцева, напавшего в январе на прихожан московской синагоги. Ножевые ранения получили 9 человек. В марте Мосгорсуд приговорил Копцева к 13 годам колонии строгого режима. При этом статья «Разжигание межнациональной розни» из приговора была исключена. Эти и другие новости с подробным изложением слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на «Волнах свободы». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 15 августа.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
15 августа 1999 года. Программа «Лидер отвечает журналистам». Гость передачи Георгий Сатаров, бывший политический советник президента Бориса Ельцина, уволенный из Кремля в 1997 году. Ведет программу Владимир Бабурин.
Не далее, как на минувшей неделе, вы выступили с проектом изменений в действующей Конституции. Причем изменения довольно серьезные. Предлагается серьезно ограничить и власть президента, и расширить полномочия премьеров.
Не совсем так. Речь идет не столько об ограничении чьих-либо полномочий, сколько об упорядочивании полномочий. Дело в том, что у нас сейчас президент выполняет одновременно две функции. Функцию стабилизатора, гаранта Конституции, прав человека и так далее. И одновременно функции оперативного руководства исполнительной властью, в том числе оперативного руководства правительством. И практика, и вообще системный анализ показывает, что когда один орган выполняет одновременно и функции стабилизации, и функции адаптации, это к добру не приводит. По новой конституции у президента убраны вот эти оперативные полномочия, но усилены его полномочия как стабилизатора системы.
Анжели Аль-Машта, арабская газета «Аль-Хаят».
То, что вы предлагаете, есть очевидные вещи для стран нормальных демократий. Разве эти же вещи не были очевидными тогда, когда разрабатывалась нынешняя конституция? И в чем дело?
Понимаете, если мы вспомним 93-й год, это было время, когда, в общем-то, президент был единственной опорой в системах органов власти, единственной опорой и гарантом преобразований. А преобразование – это та самая адаптация и те самые изменения, о которых я говорил. То есть я искренне считаю, что на тот момент эта конституция по схеме распределения полномочий, она соответствовала тому моменту. Сейчас считают, что этот этап, он уже пройден. Поэтому выполнила свою функцию эта конституция. Это первое. Второе. В тех странах, про которые вы говорите, система политическая держится не только на юридических нормах, она держится на политической культуре, на традициях и так далее. Может быть, мы наивно предполагали, что будут быстрее формироваться эти традиции, эта культура. У нас здесь, я думаю, была одна из основных ошибок. И нас она, в частности, побуждала несколько конкретизировать в этой Конституции отдельные вопросы, чтобы вот таких пробелов, которые должны дополняться традицией культуры, не было.
На вопросы журналистов отвечал Георгий Сатаров. Радио «Свобода», 15 августа 1999 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, однако не к политическим, а к научным. Одна из любопытных новостей последних дней, научно-техническая даже, пожалуй, разработана новая модель инвалидного кресла, управляемого силой мысли. Об этом и о других новостях науки Ольга Орлова.
Лингвисты Корнельского университета показали, что фонетика разных частей речи английского языка существенно зависит от смысла. Было проанализировано звучание более 3000 английских слов, которые выполняли высказывание функцию глаголов и существительных. Выяснилось, что в роли глаголов слова имели один фонетический рисунок, в роли существительного – другой. В многомерных фонетических характеристиках глаголы и существительные образовали два четко различимых кластера. Кроме того, исследование показало, что люди действительно различают отвечают на слух одни и те же слова, сказанные как глаголы, как существительные. Результат американских ученых представляет очередной шаг в решении старинной проблемы лингвистики, связи слов с их смыслом. Исследователи собираются проверить открытую ими закономерность на материале других языков. Ученые из Бристольского университета Великобритании впервые применили томографический метод исследований к палеонтологическим объектам. Методом синхротронной рентгеновской томографической микроскопии они получили трехмерное изображение эмбрионов червей кембрийского периода, живших на Земле около полумиллиарда лет назад. Эти ископаемые эмбрионы имеют всего около миллиметра в диаметре. Полную картину внутреннего строения эмбрионов удалось получить путем вращения образцов. Изображения выявили тонкие детали эмбриогенеза без позвоночных, в частности, неизвестные ранее механизмы роста сегментов. Из современных беспозвоночных они оказались наиболее близки к нематодам. Исследователи из Университета электрокоммуникаций в Токио создали инвалидное кресло, управляемое силой мысли находящегося в нем человека. Специальный шлем регистрирует электромагнитное излучение мозга хозяина коляски, затем информация обрабатывается компьютером, который посылает команды двигающимся частям коляски. Для передвижения в желаемом направлении инвалид должен сосредоточиться на этом направлении. В настоящее время точность распознавания команд составляет 80%. Новинка предназначена прежде всего для полностью парализованных пациентов. Экипаж шаттла «Атлантис», который должен стартовать к Международной космической станции 28 августа 2006 года, провел тренировки действий во время запуска. Космонавты прорепетировали ситуации нормального старта, быстрой эвакуации в случае возникновения аварии и аварийной посадки. Были проверены все системы космического корабля и грузовой отсек с новыми модулями для МКС. Миссия «Атлантис» СТС-115 включает 6 человек. По прибытии на МКС космонавты продолжат строительство орбитального дома.
Новости науки, Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит мемориальная тема. Сегодня знаменитому советскому композитору Микаэлу Таривердиеву исполнилось бы 75 лет. Памятные мероприятия и концерты пройдут и проходят уже не только в российских городах, но и в Минске и Киеве. С подробностями корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Имя Микаэла Таривердиева у всех на слуху, прежде всего из-за музыки к фильмам. «17 мгновений весны», «Ирония судьбы» и многие другие картины заслужили всенародную любовь, во многом благодаря участию в них маэстро. Еще он автор отмеченных безупречным вкусом песен и романсов, не забытых и сейчас. Уже после ухода композитора из жизни его вдова Вера Таривердиева организовала международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева. И тогда многие узнали, что он автор не только камерных сочинений. «Кассандра» и «Чернобыль» – это симфонии для органа. Слово Вере Таривердиевой.
Дело в том, что Николай Леонович придавал какое-то особое значение органу и своим произведениям для органа. Он считал, что орган – это тот инструмент, который вернет людей в концертные залы, что он обладает какими-то уникальными возможностями воздействия на людей. Ну и потом у нас в России не было конкурса, международного конкурса органистов, а он нашим музыкантам был очень нужен. Но как-то здесь все сошлось.
75-летие – значительная дата. Ей посвятили целый цикл концертов, которые пройдут в рамках Всероссийского фестиваля музыки Таривердиева. Программа фестиваля столь насыщена, а география столь обширна, что проводиться он будет до конца года. Особо отметим юбилейные концерты в Московском международном доме музыки. 4 октября здесь выступит Юрий Башмет с камерным оркестром «Солисты Москвы». В программу концерта войдут хоральные прелюдии, симфония для органа и концерт для альта в романтическом стиле. Так вот, альтовый концерт, написанный Таривердиевым специально для Башмета, одно из последних сочинений композитора. Его исполнение в Московском доме музыки будет премьерным. А 29 ноября здесь же состоится еще одна премьера. Впервые будет исполнено последнее произведение Таривердиева – фортепианное трио. Ну а сегодняшним вечером на телеканале «Культура» все могут посмотреть документальный фильм «Микаэл Таривердиев». Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Широградский.
Пародия – это правда. Вадим Дубнов на сайте «Газета.ру» размышляет, почему в России практически исчезли политические анекдоты. Их нет, потому что деятельность высшего начальства сама по себе является пародией, а на пародии анекдотов не сочиняют.
Мой коллега, замечательный журналист, время от времени балующийся юморесками, 2-3 раза в неделю смиренно опускает глаза. А что ему еще делать, читая новости и пытаясь найти ответ на мой злорадный вопрос? А ты так можешь? Ты можешь в самых злобных фантазиях придумать что-нибудь вроде освящения патриархом точной копии меча Ильи Муромца? Он тупит взор с видом человека, профессия которого загибается на глазах, и уныло роняет: «Нет, не могу». Он бессилен пред импровизациями своего конкурента, власти. Он никогда не сможет сочинить сюжет про камень, заложенным в него передатчиком, он не создаст оду в защиту выхухоли, не догадается, какой урон росту ВВП наносит упоминание купюр зеленого цвета, которые нельзя называть так, как они называются.
Нынешней власти вполне достаточно тех возможностей, которые позволяют выместить свою обиду на ЮКОСе. А что отдельные скептики покатываются от хохота, что ж, на то и демократия.
Наши в своем плакатном творчестве изрекают: правда, это не то, что происходит, а то, что об этом говорят люди. В порыве смеха может подуматься, что среди них ни один не открывал Оруэлла. Напрасно. Кто-то открывал, но, как заметил один мой знакомый преподаватель университета, среди его студентов кое-кто читает и Вебера. Из интереса к протестантской этике отнюдь. Исключительно для того, чтобы подчеркнуть что-нибудь политтехнологическое. Оруэлловские заветы про настоящий тоталитаризм. На то он и фарс, чтобы все, к чему прикоснутся руки и мозги его технологов, получилось смешно. Каменные старцы на мавзолее ничего не знали про пиар. У них имелось единственное верное учение на все случаи жизни, к шуткам располагавшие не больше, чем толкование Библии средневековыми мирянами. Сегодня с какой-нибудь столь же универсальной теорией не получается. А вечный поиск национальной идеи сам по себе превращается в нескончаемое шоу. Без такой основополагающей мысли простор для фантазии особенного юмора становится безграничным. Бог его знает, что бы при такой идейной свободе наговорили былые вожди. Но от совсем уж брутальных случаев кадровая политика партии страну, что ни говори, страховала.
Почему же все-таки нынешняя власть не боится быть смешной? Вопрос Вадиму Дубнову.
Потому что немножко другие установки и другие мотивации, потому что этой власти не нужно загонять в стойло весь народ и всю страну. Ей вполне достаточно тех возможностей, которые у нее есть для того, чтобы прищучить ЮКОС, отхватить юганский нефтегаз, вернуть, скажем, приграничные зоны. Это очень смешная история с приграничными зонами, потому что если раньше в советское время эти зоны учреждались для того, чтобы бороться с империалистами, с шпионами, то сейчас для ведения хозяйственной деятельности одной известной организации. Да? И то, что у них мотивация только достаточно прагматичная и достаточно корыстная, они могут себе позволить в этой ситуации абсолютно не думать о том, как к этому отнесутся в народных массах. Если бы это был пиар, то это был бы гениальный пиар. Они создают пародию на некую советскую эстетику, властно. Но поскольку это пародия, получается само по себе смешно, и уже ничего другого здесь не придумаешь.
История с высокотехнологичным булыжником, как сообщают социологи, нашла у большинства населения искреннее понимание. Если наши в следующий раз сочинят плакат, пародия – это и есть правда, они будут, несомненно, правы. Кроме шуток.
Пародия – это правда. Вадим Дубнов на сайте «Газета.ру». Русский политический интернет. Андрей Широградский.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш назвал военную операцию Израиля против боевиков «Хизбаллах» войной свободы с терроризмом. Если Соединенные Штаты или Израиль атакуют Иран, он незамедлительно нанесет ответный удар, заявил сегодня один из высших мусульманских священнослужителей в Тегеране. В Назрановском районе Ингушетии в лесу между селениями Яндари и Сохурхаки обнаружены 40 авиационных ракет. На месте работают саперы. Мосгорсуд приговорил высокопоставленного чиновника Министерства промышленности и энергетики России Александра Меськова к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взятки. В больницах Мордовии остаются свыше 30 человек, получивших в понедельник отравление токсичными веществами в результате железнодорожной аварии. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах «Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют, важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме Михаила Саленкова.
Приватизация крупнейшей в России телекоммуникационной компании «Связинвест» может вообще не состояться, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. «Связинвест» — это холдинг, владеющий контрольными пакетами акций всех 7 межрегиональных компаний телефонной связи в России, а также национального оператора международной и междугородной связи компании «Ростелеком». Государству принадлежит в «Связинвесте» 75% минус одна акция. Этот пакет оценивается почти в 3 миллиарда долларов. Эксперты называют среди наиболее вероятных претендентов на государственный пакет акций АФК-система, группу «Альфа» и «Телеком Инвест». Россия подписала с Германией соглашение о досрочном погашении внешнего долга на сумму 8 миллиардов 140 миллионов евро. Это 46% общей суммы долга России всем странам-кредиторам, входящим в Парижский клуб, который в целом составляет 22,3 миллиарда долларов. Соглашение о досрочном погашении всего российского внешнего долга в рамках Парижского клуба было подписано в середине июня этого года. Федеральная служба статистики сообщает, что объем российских инвестиций за рубежом в первом полугодии составил более 15,5 миллиардов долларов. Это на 13% больше по сравнению с первым полугодием прошлого года. Около 8,5 миллиардов долларов российские предприниматели инвестировали в экономику США, 1,5 миллиарда долларов в экономику Швейцарии, 1,2 миллиарда в Великобритании. Иностранные инвестиции в Россию, по данным Росстата, в первом полугодии выросли на 42% и составили почти 23,5 миллиарда долларов. Основными странами-инвесторами за 6 месяцев этого года стали Великобритания – 4 миллиарда долларов, Нидерланды – 3 миллиарда 800 миллионов, Кипр – 2,5 миллиарда долларов, а также Франция, Индия, Люксембург, Германия и США. «Присоединение России ко Всемирной торговой организации негативно скажется на экономике страны», заявил сегодня мэр Москвы Юрий Лужков. По его мнению, чем дольше Россия не будет вступать в ВТО, тем лучше для реального сектора экономики, для сельского хозяйства. Интерес к ВТО в большей степени, считает Лужков, проявляют в секторах, связанных с добычей природных ресурсов. Все же остальные могут получить лишь осложнения. Иной точки зрения придерживаются в информационном бюро по присоединению России к ВТО. Его директор Алексей Портанский рассказал в интервью нашей радиостанции, что в случае, если Россия не присоединится к организации до окончания Дохийского раунда переговоров, вполне возможно, что переговоры придется начинать с нуля.
Вот сейчас такая ситуация. Если, скажем, мы не станем членами ВТО до конца Доха раунда, и Доха раунд закончится подписанием каких-то новых соглашений в рамках ВТО, тогда не исключено, что нам вообще снова придется проводить переговоры. Или на 100%, или там на 50%, потому что изменится правовая база ВТО. А мы вели переговоры, базируясь на нынешней базе ВТО.
Есть сторонники такой точки зрения, что вступление в ВТО сейчас – это режим шоковой терапии. А если сейчас для начала обеспечить производство тех продуктов, которыми мы можем обеспечить себя сами, после этого вступление в ВТО будет мягким?
Никакого шока на самом деле здесь быть не может. И это не просто мнение, скажем, мое или членов переговорной. На этот счет есть цифры. Во-первых, в первый год после присоединения вообще ни одна импортная таможенная пошлина не будет снижена. Впоследствии произойдет снижение далеко не всех импортных таможенных пошлин. Например, ни на один базовый продукт сельского хозяйства таможенная пошлина вообще не будет снижена. Поэтому любые разговоры о том, что вот там сельхозпроизводителя ждут ужасные времена, они просто не имеют под собой почвы. Что же касается промышленных товаров, то здесь вообще подход такой, что у нас пошлина в основном будет снижаться на оборудование, на запчасти, на комплектующие, причем на те, которых у нас не хватает на внутреннем рынке, и пошлины на которые требуют снизить сами наши производители готовой продукции, потому что без этого невозможно у себя создать конкурентоспособное производство готовой продукции.
Рассказал в интервью «Радио Свобода» директор информационного бюро по присоединению России к Всемирной торговой организации Алексей Портанский. Центральный банк России считает возможным удержать инфляцию по итогам года в пределах 8,5%. Эта цифра заложена в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2007 год. Проект будет рассмотрен на заседании правительства 17 августа. По прогнозам Министерства экономического развития и торговли, в 2006 году инфляция не превысит 9%. На 2007 год в Министерстве и Центробанке прогнозируют инфляцию в пределах 6,5-8%. Об этом сегодня пишут газеты «Ведомости» и «Коммерсант». Мировые цены на нефть вновь снизились сегодня. В Нью-Йорке, Сингапуре и Лондоне примерно на 0,5% после падения накануне на 1-1,5%. Вчера британская компания BP объявила, что сокращение поставок нефти с крупнейшего в США месторождения в штате Аляска ввиду предстоящего ремонта трубопровода будет вдвое меньшим, чем предполагалось ранее. Кроме того, BP может использовать для транспортировки добываемой здесь нефти другой свой нефтепровод, проложенный неподалеку. В этом регионе добывается более 2,5% всей потребляемой в США нефти. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 81 копейка, на завтра 26.83. Курс евро на сегодня 34.18, на завтра 34.14. За 1 евро на международных торгах к этому часу дают доллар 27 центов.
Экономическая панорама Михаила Соленкова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Нынешнее лето в Польше одно из самых жарких за последние десятилетия, и поляки больше, чем обычно, проводят времени на пляжах. Каковы пляжные нравы поляков? Популярны ли в Польше нудистские пляжи? Об этом сегодняшняя история, которую подготовил корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
Польки с удовольствием загорают топлес, но, конечно же, за границей. Заголовки такого типа то и дело появляются в прессе, особенно в период летних отпусков. Иностранцы на это говорят. Ничего удивительного, ведь Польша – католическая страна. Как же там могут быть нудисты? Другие возражают. Ну а как же Италия? Также католическая страна. Но там вид девушек, которые загорают на пляже топлес, а среди них немало полек, никого не удивляет. В чем же дело? Начнем с экскурса в историю. Первое документированное свидетельство о существовании нудистов появилось в Польше еще в далеком 1897 году, когда в городке Грюдзенс было создано общество натурального способа жизни. Его члены предпочитали загорать обнаженными, считая это важнейшей формой контакта с природой. Несколько нудистских центров существовало в Польше и в межвоенное двадцатилетие. Например, возле Вильна, а после Второй мировой войны уже в коммунистической Польше пляж для нудистов был открыт даже в Варшаве, на берегу Вислы. Примечательно, что власти народной Польши особенно не запрещали подобные вещи. О них даже разрешено было писать в официальных средствах массовой информации. Пляжи нудистов существовали и в 60-е годы. Однако настоящий подъем нудистского движения пришелся на 80-е, во что свою лепту внес покойный ныне легендарный польский певец Чесław Niemen, заявив, что нормально человек может выглядеть только нагишом. Нудистов были свои колонки в газетах, однако официально зарегистрировать общество нудистов, в котором к концу 80-х было уже около 30 тысяч членов, власти Польской Народной Республики отказались. После падения коммунистического режима в 1989 году все изменилось. Общество нудистов зарегистрировали, стали выходить многочисленные нудистские журналы. Однако уже через несколько лет нудистское движение практически исчезло. Почему? Специалисты говорят, что в коммунистические времена поляков привлекала идеология организаторов нудистского движения, которые пропагандировали возвращение к природе, здоровый образ жизни и, главное, свободу. После 1989 года в свободной Польше это стало менее привлекательным, поскольку в стране и так были провозглашены все гражданские и политические свободы. Некоторые, как психолог Ежи Марчик, считают, что дело в другом.
История управления спорту тут лежит.
Мы мало занимаемся спортом. Раньше нам это меньше мешало, поскольку не было такого культа тела, как есть теперь. Всему миру как бы навязывают эти идеалы красоты, которые смотрят на нас с рекламных щитов. Мы просто застеснялись раздеваться, когда увидели, что наши тела нередко далеки от этих так называемых стандартов. В настоящее время в Польше существует несколько нудистских обществ, однако они несравнимо слабее тех организаций, которые существовали в конце 80-х, начале 90-х. На пляже в Сопоте нудистов нет. Вопрос к отдыхающим. Почему? Да нет здесь благоприятной обстановки для того, чтобы загорать нагишом. Знаете, многие еще помнят, как по пляжам ходили патрули и выгоняли тех, кто пытался загорать без ничего. Да и к тому же, мы порядочные традиционалисты в этом плане. Плавать и загорать обязательно нужно в купальнике. Когда женщина загорает топлес, на это приятно посмотреть. Я такой обязательно улыбнусь.
Нашей страны.
Специалисты говорят, что новым импульсом для развития нудистского движения может стать интернет, где люди с общими увлечениями могут легко находить друг друга. Представители местного самоуправления некоторых польских приморских городов говорят о том, что были бы даже рады, если бы на их пляжах появились нудисты. Это может привлечь дополнительное количество туристов из соседних Германии и Швеции.
Тлок на пляже, как и в этом году обсервуем.
На пляже очень много людей в этом году, теснота, поэтому тяжело найти безлюдное место, где смелые дамы могли бы позагорать во всей красе. Говорит один из депутатов и признается, что давно не видел, чтобы туристы загорали топлес даже в менее людных местах пляжа. Возможно, это происходит от того, что пляжные нравы поляков не позволяют этого делать, а возможно и потому, что нет желающих. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
История Алексея Диковицкого завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Его главная международная тема – Гюнтер Грасс, знаменитый немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии, заявил, что служил в 17-летнем возрасте в войсках СС. Это вызвало бурю возмущения в Германии, общественная дискуссия. Во всем этом мы поговорим в самом начале следующего часа, сразу после выпуска новостей. Также региональная политическая российская тема. 8 октября в 9 российских регионах пройдут выборы в местные региональные парламенты. О том, как в провинции, в российской, готовятся к этим выборам и какие позиции и действия предпринимает «Единая Россия», об этом также в первой половине следующего часа нашей программы. Во второй половине одна из главных тем – это визит Виктора Януковича в Россию. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Хизбаллах напала на Израиль, Хизбаллах потерпела поражение.
У нас ведь информации никакой не достукаешься, потому что век чиновничий наступил.
На 2006.
В 2006 году мы ничего менять не будем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
СПИД на нашей планете стал врагом номер один.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.